Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 28 марта, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Якутии при крушении вертолета Ми-8 погибли 5 человек. Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Во Франции сегодня продолжатся акции протеста. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партии блоков, которые прошли в новый украинский парламент. По данным Центра избиркома, после обработки более 2/3 бюллетеней продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Ее поддерживают около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, набравший чуть менее 23%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты и коммунисты». Представитель партии регионов заявил о готовности вести переговоры о создании коалиции с любыми политическими силами. Вот как характеризует выборы на Украине оппозиционный российский политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
То, что несколько партий со сравнимым результатом прошли в парламент, это хороший признак того, что плюрализм на Украине работает. Есть разные мнения по глобальному вопросу, как двигаться Украине. Но больших расхождений нет. Страна будет ориентироваться на демократические ценности и на большую интеграцию с Европой. Это то, что нужно и нам.
Сказал Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода». В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8, по уточненным данным, погибли 5 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс России. Погибшие 3 члена экипажа и 2 пассажира. Всего на борту было 11 человек. Вертолет компании «Полярная авиалиния» упал в районе села Русское Устье. Причины катастрофы выясняются.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке сегодня возобновились поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. Под лавину попали 10 туристов. 2 человека погибли, 1 госпитализирован с переломами, 4 удалось выбраться самостоятельно. Областной суд Новосибирска сегодня завершит оглашение приговора группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. На скамье подсудимых 8 молодых людей. Они были задержаны в 2002 году после того, как жестоко избили и нанесли 18 ножевых ранений уроженцу Таджикистана. Обвиняемые свою вину не признают. Гособвинитель потребовал приговорить их к лишению свободы на сроки от 5 до 10 лет. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд 10 марта обратились иностранные банки-кредиторы. Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд назначит временного управляющего «ЮКОСа».
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли и до более 20 были ранены в понедельник при ракетном обстреле южной части Багдада. Ранее на севере Ирака у города Мосул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек, еще не менее 30 получили ранения. По всей Франции сегодня пройдут многотысячные акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не выйдут газеты, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов. Профсоюзы и студенческие лидеры требуют отменить новое трудовое законодательство, облегчающее не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Проект вызвал бурю возмущения. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен вновь призвал к диалогу, однако предыдущие попытки договориться закончились безрезультатно. А в Великобритании на сегодня намечена крупнейшая с 1926 года забастовка служащих муниципальных учреждений и служб. Предполагается, что в ней примут участие до 1,5 миллиона человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Профсоюз муниципальных служащих объявил забастовку после неудачи его переговоров с правительством об отмене новых правил, по которым муниципальные служащие должны будут уходить на пенсию не в 60 лет, как сейчас, а в 65. В центре диспута так называемое правило 85, согласно которому любой муниципальный служащий может уйти на пенсию в 60 лет, если его возраст плюс стаж работы составляют число 85. В Англии официально пенсионный возраст 65 лет. Исключение делается лишь для некоторых категорий государственных служащих, уходящих на пенсию в 60. Во вторник бастует более 1,5 миллиона служащих, в том числе технический персонал школ, повара, мусорщики, работники общественного транспорта и пожарные, что нарушит работу транспорта, школ, библиотек и других учреждений, находящихся в ведении местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Израиле сегодня внеочередные парламентские выборы. 4,5 миллионам гражданам страны, имеющим право голоса, предстоит избрать 120 депутатов. Чтобы получить место в парламенте, партиям необходимо преодолеть 2-процентный барьер. Новый премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал к возобновлению диалога с международными посредниками в урегулировании ближневосточного конфликта. Выступая перед депутатами палестинского парламента, Хания заявил:
«Наше правительство будет готово к диалогу с квартетом, чтобы найти способы прекратить страдания и установить мир в регионе. Наш народ, как никакой другой, нуждается в мире, безопасности и стабильности. Наше правительство не пожалеет усилий для установления мира в регионе».
Вместе с тем Хания подчеркнул, что поддерживает, как он выразился, право палестинского народа на борьбу с оккупацией. Всемирно известный польский писатель-фантаст Станислав Лем скончался в Кракове в возрасте 84 лет. Известный российский писатель-фантаст Борис Стругацкий так отозвался на смерть Станислава Лема.
Уж умер не просто писатель, умерла целая эпоха в литературе, целая эпоха в фантастике 20 века. Таких людей, как Лем, больше нет и, наверное, никогда не будет. Это был великий ум, замечательный остроумец, титанический эрудит и человек, с воображением которого не мог сравниться, на мой взгляд, в 20 веке никто.
Говорил писатель Борис Стругацкий. Романы и рассказы Станислава Лема переведены на более чем 40 языков и изданы миллионами тиражами. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Во Франции сегодня продолжатся акции протеста против реформы закона о трудоустройстве молодежи.
Спасибо. Выпуск новостей представил наш коллега Павел Давыдов.
По сообщениям метеорологов, большая часть европейской территории России останется под влиянием антициклона. Но дни его сочтены, с запада наступает атлантический циклон, который уже сегодня накроет северо-запад территории, где пройдут осадки в виде мокрого снега, и днем здесь будет около 0 градусов. В Москве сегодня днем 4-6 выше нуля, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, днем 0 плюс 2.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Парламентские выборы в Израиле. Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Неделя высокой моды в Москве.
Именно эта тема и является главной в сегодняшнем утреннем выпуске. С этого сезона «Неделя моды в Москве» получает официальный международный статус наравне с престижными показами в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне. На этой неделе в гостином дворе будут представлены 50 коллекций прет-а-порте сезона «Осень-зима». С этим связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Что вам хочется носить этой весной?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 8 минут, и мы обращаемся к главным темам этого часа на волнах «Радио Свобода». В Израиле начались парламентские выборы. Основная борьба развернется между тремя самыми крупными партиями страны. Однако на выборах ожидается рекордно низкое участие избирателей, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
На нынешних парламентских выборах ожидается самая низкая за всю историю существования Израиля активность избирателей – около 30%. Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что за последние несколько месяцев в Израиле прошли стремительной чередой события, которые для многих стали неожиданностью. Поменялись лидеры двух самых крупных партий – Ликуд и Авода, причем значительно изменив их политический курс, и родилась еще одна – Кадима, по влиянию затмившая первые две. Между тем, в обществе смешались привычные стереотипы, а избиратель оказался к этому не готов. На последнем заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра и лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт призвал избирателей не пренебрегать своим гражданским долгом во имя будущего Израиля. «Я призываю всех граждан государства Израиль пойти на выборы и голосовать. Нет более важного и почетного права, чем право гражданина выбирать и тем самым определить судьбу страны и состав ее правительства». Стремление уловить повисшие в воздухе голоса подвигло политических лидеров на агитацию даже в последний день перед выборами, что законом категорически запрещается и прежде никогда не наблюдалось. Лидер Ликуда, бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отправился в Иерусалим помолиться у главной еврейской святыни Стены Плача, попутно обещая избирателям оставить за Израилем неделимый Иерусалим, хотя на него претендуют также палестинцы. «Мы сохраним наше сердце, наш дом. Мы сохраним наш Иерусалим». Председатель партии труда Авода, бывший профсоюзный лидер Амир Перец, со своим штабом вышел на улицы Тель-Авива, раздавая по пути пролетарские красные гвоздики и обещая значительные улучшения в сфере социального обеспечения. Заместитель Ольмерта в партии Кадима, министр иностранных дел Ципи Ливни, также отправилась было на Иерусалимский рынок, но там ее вместе с телохранителями затолкали противники правящей партии, и пришлось спешно завершить свое ухождение в народ. Кадима сулит Израилю в случае своей победы одностороннее размежевание с палестинцами и определение границ государства Израиль, которые признает весь мир. Согласно опросам общественного мнения, Кадима может получить от 34 до 36 голосов, Авода 20-21 место, а Ликуд 14-15. В день выборов безопасность и правопорядок обеспечивают более 20 тысяч сотрудников полиции, пограничников и военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
В итоге выборов в соседней Украине фокусируют внимание центральных газет, точнее, предварительные итоги. Вчера в течение всего дня Центральная избирательная комиссия Украины лихорадочно подсчитывала результаты прошедших накануне парламентских выборов, пишут «Известия», и, надо сказать, не слишком в этом деле преуспела. Оглашение официальных итогов отложено до вторника, а то и до среды. Такая задержка настораживает оппозицию, которая подозревает власти в фальсификациях. Чиновники Центр избиркома отвергает все обвинения и объясняет медленный подсчет техническими сложностями. Уж слишком много партий оказалось на сей раз в рекордно длинном 78-сантиметровом избирательном бюллетене. Торги на Майдане. Первая полоса газеты «Известия». «Кошмарный сон украинской власти», так озаглавлена публикация в независимой газете. Основной интригой вчерашнего дня в украинской политике стало широко анонсированное создание оранжевой коалиции в новом составе Верховной Рады. Подписание соответствующего документа несколько раз переносилось в течение дня. К моменту сдачи номера в печать предполагалось, что коалицию сформируют «Блок Наша Украина», «Блок Юлии Тимошенко» и «Соцпартия». Однако лидер социалистов Александр Мороз уточнил, что речь идет только о рамочных договоренностях. По его словам, если трем названным политическим силам не удастся договориться о деталях, на основе которых может строиться будущее парламентское сотрудничество, то вчерашние соглашения могут быть денонсированы уже сегодня-завтра. Газета «Новые известия» выносит на первую полосу рубрику «Выбор дня». Второе место. На выборах в парламент Украины, скорее всего, займет блок Юлии Тимошенко. Это самое второе место. Это подтверждают как данные экзит-полов, так и сведения, которые поступают в ЦИК с избирательных участков. Лидер предвыборной гонки Виктор Янукович уже пригласил всех желающих вступить с ним в коалицию. Однако Юлия Владимировна, по-видимому, становится одним из наиболее вероятных претендентов на должность премьера, поскольку с большой долей вероятности в стране будет сформирована оранжевая коалиция. Газета «Время новостей» тоже называет победительницей выборов на Украине Юлию Тимошенко. Это не так далеко от истины, если представлять себе, что такое сегодняшняя Украина. Дело в том, что оранжевая принцесса оказалась второй и на востоке, и на юге Украины, настроенных в большинстве антиоранжево, где победили регионы Януковича. Таким же был результат Тимошенко и на западе, о плоти Померанча и пропрезидентской нашей Украины. Ну, а вот Андрей Колесников в газете «Коммерсант» пишет о том, что теперь договариваться о создании оранжевой коалиции ее возможные участники будут долго и мучительно. Но будут. Подавляющее меньшинство. Первая полоса газеты «Коммерсант». К другим темам. Первополосная публикация «Коммерсанта», центральная, тоже посвящена внешней политике. Герхард Шрёдер вошел в образ России, так она озаглавлена. Бывший канцлер Германии, а ныне председатель наблюдательного совета Североевропейского газопровода, Герхард Шрёдер предложил российским властям создать лоббистскую структуру по продвижению интересов России на Западе. Эту идею господин Шрёдер намерен лично обсудить с Владимиром Путиным в ходе начавшегося вчера визита в Россию.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Закария Мусауи, единственный подсудимый по делу о терактах в сентябре 2001 года в США, признал, что ему было известно о точной дате нападения. В Кракове в возрасте 84 лет скончался всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем. В Великобритании сегодня запланирована крупнейшая с 1926 года забастовка муниципальных служащих. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акции «Позиции» в Минске. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 5 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время политики. Итоги пленума ЦК КПРФ. Дмитрий Рогозин сдал родину Александру Бабакову. Треть избирателей Перми голосовала на выборах мэра против всех. Референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского округа. Жизнь после выборов Кировской и Нижегородской области, Саратов. Обзор назначений и переназначений губернаторов Дагестан, Карелия, Ульяновск. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас мы предлагаем вам обзор спортивных событий. В Майами проходит крупный теннисный турнир серии «Мастерс». Сегодня в четвертом круге встречались две российские теннисистки. Анастасия Мыскина и Анна Чеквитадзе. Десятая ракетка турнира. Мыскина победила и вышла в четвертьфинал. Такого же успеха добилась и Мария Шарапова, четвертая ракетка состязаний. Она победила свою соотечественницу Марию Кириленко. Светлана Кузнецова без борьбы вышла в четвертьфинал после того, как ее соперница Пати Шнидер из Швейцарии не смогла выйти на корт из-за травмы. Надежда Петрова выиграла у Елены Данилиду из Греции, а еще одна россиянка Елена Дементьева проиграла француженке Татьяне Головин. Амели Морисмо, француженка, первая ракетка турнира, выиграла у Анны Иванович из Сербии и Черногории. В четвертьфинал также вышли Жи Чен из Китая и японская теннисистка Ай Сугияма. Еще одна российская пара. Встречались сегодня два российских теннисиста, Дмитрий Турсунов и Игорь Андреев. Это был третий круг мужского одиночного разряда. Турсунов нанес поражение Андрееву, который проиграл сегодня и в парном разряде. Вместе с Николаем Давиденко они уступили австралийцу Полу Хенли и зимбабвийцу Кевину Ульету. Роджер Федерер, первая ракетка мира, швейцарский теннисист, выиграл у Томми Хааса из Германии. Небольшая сенсация, британец Тим Хенмен проиграл Симону Грейлю, немецкому теннисисту, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Американец Джеймс Блейк выиграл у финна Ярка Ньеминена, испанец Давид Феррер у француза Себастьяна Грожана. В следующий круг вышли также Оливье Рящус из Бельгии и Энди Родик, американский теннисист. Далее о футболе. В заключительном матче второго тура чемпионата России «Крылья Советов» принимали в Самаре «Рубин» из Казани. Волжское дерби завершилось в ничью 0-0, после чего обе команды набрали по 4 очка. Столько же в активе «Зенита», а лидируют ЦСКА и «Томь», одержавшие по 2 победы и набравшие по 6 очков. В понедельник состоялась последняя игра 31-го тура футбольного чемпионата Англии. В Лондоне «Тоттенхэм» победил «Вестбромич» 2-1. Набрав 55 очков, «Тоттенхэм» идет на 4-м месте. Лидирует Челси, у которого 78 очков, у Манчестер Юнайтед 66, у Ливерпуля 64. Исполком Олимпийского комитета России вчера принял решение создать новую комиссию «Спорт для всех». Главная задача комиссии – популяризация спортивного и олимпийского движений во всех слоях российского общества, так сказал президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. В нем приняли участие более 60 спортсменок из 30 стран мира. Впервые на соревнованиях подобного уровня россиянки завоевали сразу две медали – серебро и бронзу. Но на первом месте спортсменка из Китая. Подробнее екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова.
В успехе российских шахматисток тренеры не сомневались. Два последних чемпионата мира спортсменки становились вице-чемпионками. По словам старшего тренера сборной команды России по шахматам Юрия Яковича, наличие серебра и бронзы – это явный прогресс. Восьмерку сильнейших пробились трое спортсменок старшего поколения. Юрий Якович сожалеет, что молодежь выбыла достаточно рано. Более того, этот чемпионат показал, 20 лет – теперь уже не самый юный возраст в профессиональных шахматах.
Поколение 20-летних во все другие времена это бы считалось, что самые молодые, то есть кто может пробиться в финал чемпионата мира. Но то, что продемонстрировала здесь китайская шахматная школа, то есть их новое поколение, 12-летняя девочка, 14-летняя, говорит о том, что, может быть, само понятие молодость сейчас в шахматах может чуть-чуть сместиться.
Тренер обладательницы серебряной медали Алисы Галямовой Александр Филипенко занимается с девушкой с 9 лет. Говорит, что подход к своей подопечной у него особый.
Девочки более впечатлительные, более резко играют, меньше как-то позиционно играют, больше тактически. Их надо как-то сдерживать, чтобы они не слишком рвались там в бой. Вот она первую эту партию почему проиграла-то? У нее позиция была чуть лучше. Китаянка ей предложила ничью. Та отказалась, стала играть ничейную позицию на выигрыш, доигралась, проиграла. Момент чисто такой психологический.
Пока судьи и болельщики наблюдают за финальной партией между россиянкой и китаянкой, в коридоре сражаются любители за старой деревянной доской, которую кто-то захватил из дома.
Время.
Что время?
Косые глаза.
Ой, Господи, ну что я делаю, а?
Ты жертвуешь.
Что я делаю?
Ешкие фигуры направо и налево.
Что я делаю?
Михаил Егоровский пришел на чемпионат просто, чтобы пообщаться со старыми знакомыми. Долгое время он сам тренировал шахматистов. Системой соревнований он не вполне доволен.
Не очень совершенная система проведения турнира, вот олимпийская кубковая система с выбыванием. И очень малое количество партий, две партии. От одной случайной партии может зависеть результат. Считается наиболее объективная система круговая, когда по очереди каждый с каждым сыграет.
Призовой фонд чемпионата мира по шахматам среди женщин – $500 000. Победительница, китаянка Сюй Юхуа, получила 60 тысяч и корону, изготовленную по специальному заказу уральскими мастерами. Третий раз за последние 12 лет золото мирового чемпионата уезжает в Поднебесную. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 7:21. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Итоги украинских парламентских выборов стали темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как, по-вашему, не рано ли делать выводы о происходящем на Украине?
В чем-то можно делать выводы, а в чем-то рановато. По крайней мере, строить уж парламентские коалиции точно рано. Мы в России привыкли, что когда количество подсчитанных голосов выходит где-то на 30%, дальше уже практически ничего не меняется. Потому что у нас голосование по стране, от региона к региону, достаточно равномерно. Ну, там был красный пояс, но это тоже было превышение там не в разы. Но в стране, где в одном из регионов голосуют за партию там 80%, а с другой партией 3, а в другом регионе наоборот, то надо смотреть не только на общее число подсчитанных голосов, а как они подсчитаны по регионам. Пока что ситуация такова, что при общей сумме подсчитанных голосов 50%, например, в Донецкой области, в Луганской подсчитано около 20, чуть больше. И это значит, возможен еще рост количества процентов, полученных партией регионов и блоком Витаренко. А в Киеве вообще подсчитано чуть больше 12%, а Киев это в определенной степени отчина Литвина, у которого вот сейчас 2,75, и значит, тоже возможность переползти этот 3-процентный барьер. Так что надо дождаться все-таки, прежде чем строить коалиции, полного подсчета голосов.
Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин сделал свои выводы из результатов голосования.
Есть небольшое разочарование в идеалах оранжевой революции, и есть второе – перегруппировка сил между Ющенко и Тимошенко. То есть в данном случае Тимошенко взяла чуть-чуть верх над Ющенко. Конечно, нельзя исключить союза Ющенко с Януковичем, но он будет немножко противоестественным, потому что раньше Янукович был символом коррупции, и поэтому в глазах избирателей идеалы оранжевой были бы преданы. Поэтому вариант номер один, как мне кажется, это вариант восстановления союза оранжевых.
Бывший глава Думского комитета по делам СНГ Георгий Тихонов сомневается в достоверности полученных результатов.
Порядка 10% населения не было внесено в списки. И это в какой-то мере на руку сегодняшним оранжевым. Потому что тех, кого не внесли в списки, если это было сделано осознанно, то это работающий административный ресурс. Сегодня блок оранжевых раскололся, что надо было ожидать. По приказу, мне кажется, с Запада они опять объединятся. И тогда у них может быть большинство голосов. К сожалению, ну, ничего не поделаешь, выборы есть выборы.
Зампред Думского комитета по делам СНГ, бывший председатель Российско-Украинской межпарламентской комиссии Александр Лебедев, отвергает устаревшую терминологию.
Ну, я бы уже забыл, это оранжевые, они уже там 10 раз поменялись со времени оранжевой революции. Ну, скорее всего, они создадут какую-нибудь коалицию, уже заявления на эту тему сделаны. А тот факт, что Тимошенко на втором месте, дает ей там дополнительные козыри. Поэтому, скорее-то, они усилились, поскольку им придется преодолеть раскол. Ну, если уж там в этой терминологии оранжевые оперировать. Хотя она очень неточная и неправильная, ее надо менять. Надо какие-то другие характеристики уже давать и нашей Украине, и Тимошенко, и регионам. Надо отходить от этой вот оранжевой бело-голубой символики. Она очень упрощает и не позволяет правильно картину оценить.
Юрий Кононенко, заместитель председателя Объединения украинцев России, считает, что сложившаяся ситуация благоприятна для оранжевого лагеря.
Прогнозы, которые были до дня выборов, они были такие менее оптимистические для всех сил, которые раньше входили в оранжевую коалицию. Другое дело, что удастся ли в очередной раз преодолеть какие-то такие субъективные преграды, то есть, может, какие-то личные амбиции, какую-то неприязнь личного характера, который существует между лидерами, а может быть, даже там лидерами не первого плана, ну вот, между лидерами тех сил, которые составляли оранжевую коалицию и которые сейчас являются лидерами тех партий, которые вот потенциально могут создать коалицию.
Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин, говоря об итогах выборов, констатирует успех Юлии Тимошенко.
Кто бесспорно на этих выборах может быть отнесен к победителям, это блок Юлии Тимошенко, потому что ей удалось собрать протестный электорат, частично разочаровавшийся в оранжевой революции, и который мог бы уйти к блоку не так, к Витренко, к тому же Януковичу. Но она его смогла вернуть себе и стала первым общенациональным лидером, поскольку это единственный политик, который пусть и не безоговорочно, но принимается и на Востоке, и на Западе.
Вячеслав Игрунов, бывший зам главы комитета Госдумы по делам СНГ, так оценивает возможности, открывающиеся перед Виктором Ющенко.
У Ющенко, проигравшего эти выборы, сегодня, очевидно, нет никаких аргументов, чтобы противостоять настоятельным предложениям Юлии Тимошенко вновь воссоздать оранжевую коалицию. Наиболее устойчивой коалицией является коалиция между Ющенко и Януковичем. И она наиболее удобна для Украины. Она сохраняет некоторую стабильность как в стране в целом, так и в рамках политического класса. К этой же коалиции подталкивают и Ющенко, и Януковича не только Москва, но и Соединенные Штаты, и Европа. Таким образом, даже если оранжевая коалиция возродит в новом виде, она просуществует недолго.
Директор Института стран СНГ, бывший глава Думского комитета по делам Содружества независимых государств Константин Затулин предвидит на Украине новую коалицию.
Эту коалицию очень торопит Юлия Тимошенко, которая всячески раздувает в средствах массовой информации свой успех. Успех этот наличествует, но этот успех в основном достигнут за счет разочаровавшихся в Ющенко избирателей и за счет присоединения к Тимошенко части протестных голосов в расчете на то, что она и Ющенко – это не одно и то же. То есть как бы у Тимошенко сложно сочиненный электорат, по крайней мере часть голосовала за нее из тех соображений, что поверила в ее оппозиционность.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению итогов украинских парламентских выборов. Гостем ведущего был Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Напомню, что вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 марта, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
13 лет за нападение на синагогу. Неделя высокой моды в Москве.
Это и есть главная тема утреннего утреннего эфира. Неделя моды в Москве с этого сезона получает официальный международный статус. На этой неделе в Гостиной дворе будут представлены 50 коллекций сезона «Осень-зима». С этим связан вопрос, который мы задаем слушателям «Радио Свобода». Что вам хочется носить этой весной? Вот некоторые ответы, которые пришли на наш пейджер. С вашего позволения сначала сниму теплую, порой тяжелую зимнюю одежду, оденусь в легкий, не стягивающий тело спортивный костюм неброского цвета, кроссовки «Рибок», только не китайский, и вперед на природу, многого мне не надо, считает Александр Добрый. А вот Иван считает, на ваш вопрос отвечу словами старого анекдота: «Мне бы ваши проблемы, господа».
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Национализм сегодня в России стал инструментом государственной политики. Помимо национализма в стране процветает нетерпимость на социальной, экономической, религиозной и идеологической почве. Культурная столица России, Петербург, уверенно держит первое место в стране по количеству убийств, совершенных на национальной почве. Существует ли лекарство от этой болезни? Беседует доктор юридических наук, профессор, член Российской криминалистической ассоциации Геннадий Касторский и доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра девиантологии Социологического института РАН Яков Гелинский. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Партия регионов Виктора Януковича по-прежнему лидирует на парламентских выборах на Украине. По данным Центра избиркома, после обработки более половины бюллетеней, ее поддерживают около 28% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. В Якутии в результате крушения вертолетами «Восемь», по уточненным данным, погибли 5 человек. На Камчатке сегодня возобновились поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под заснеженными завалами. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. Под лавину попали 10 туристов. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд обратились иностранные банки-кредиторы. Областной суд Новосибирска сегодня завершит оглашение приговора группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. Россия остается единственным государством Совета Европы, которое не ратифицировало протокол об отмене смертной казни в рамках Европейской конвенции по правам человека. По всей Франции сегодня пройдут многотысячные акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не выйдут газеты, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов. 7 человек погибли в понедельник при ракетном обстреле южной части Багдада. В тот же день на севере Ирака, у города Мосул, при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. Закария Мусауи, единственный подсудимый по делу теракта в сентябре 2001 года в США, признался на суде в том, что должен был стать одним из пилотов-смертников. Мусауи заявил, что сам Усама бен Ладен приказал ему направить самолет на Белый дом 11 сентября.
Синоптики сообщают, что большая часть европейской территории России останется под влиянием антициклона, но дни его сочтены, с запада наступает атлантический циклон, который уже сегодня накроет северо-запад территории, где пройдут осадки в виде мокрого снега. В Москве сегодня днем 4-6 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, температура днем 0-2 градуса.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Москве проходит неделя моды. В Гостином дворе на специально установленных подиумах свои коллекции представят более 30 российских модельеров. О том, что будет модно этой осенью и зимой, и о том, что модно сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Приталенные серые, черные костюмы, длинные узкие юбки, строгие пальто выглядят элегантно всегда и переходят из одной коллекции в другую, из сезона в сезон. Оранжевый цвет в сочетании с коричневым и золотым – это преобладающие тона нынешних показов, тоже, наверное, никого не шокирует. Что удивительно, это изобилие на неделе моды космических нарядов. Причем это не просто яркие цвета и непонятные формы, а это наряды, связанные с космосом и фантазиями о людях из будущего. Вчера перед показом внимание к себе привлекала дама, одетая в блестящие сиреневые бриджи, такого же цвета туфли с бирюзовыми полосками и в пуловер розовых оттенков. Ее окружали модели с вертикальными прическами, похожими на антенны. Это была модельер Марианна Розенфельд. Перед показом своей коллекции «Сны» она рассказала.
«Сны, они вообще не поддаются контролю, а присниться может все, что угодно. Это диалог с подсознанием, с космосом, с чем-то таким необычным. Вот эти вот прически как раз, это символизирует вот какое-то стремление вверх. Мой изобретение. Накладываются две ткани,
они прошиваются, потом прорезаются, и получается такой эффект двигающегося объекта. То есть у нас, помимо того, что будет движение на подиуме, еще будет движение в самой одежде.
Розенфельд считает, что ее коллекция вполне пригодна не только для космической, но и для реальной жизни.
Они очень практичны для реальной жизни, ну, может быть, из-за деталей, из-за цветовой гаммы. Они кажутся, ну, чуть-чуть такими авангардными. Но, в принципе, они все удобные, вот, все теплые. Главное, что будут все выглядеть в них эксклюзивно.
От темы космоса отошел Сергей Ефремов, чья коллекция тоже была показана вчера. В его нарядах преобладает бежевый цвет, а из материалов это меха. Неважно, платье это пояс или пальто, меха везде. О том, как он создает свои модели и кто главная героиня его коллекции, Ефремов рассказывает.
Режу, кромсаю, рву, пришиваю и так далее и тому подобное. Это спонтанно. Героиня, женщина, игрок.
Продолжает Виктория Алданова, представитель марки Елены Кудиной.
У нас главное это не приносить никому страданий. Соответственно, мы не используем ни меха, ни кожу. Это только искусственные материалы.
Модельер Елена Кудина тоже придумывает костюмы будущего. О коллекции 13-20 рассказывает Виктория Алданова.
13-20 называется так, как это гармоническая частота, на которую необходимо перейти всему человечеству до 2013 года, и чтобы успеть перейти в четвертое измерение. Это согласно древнему майянскому учению. Этой одеждой Елена Кудина пытается подготовить россиян к этому переходу, и так она видит себе осень-зиму 2006-2007 года, и видит так девушек наших.
Если проанализировать все, что показывают в эти дни в гостином дворе, можно было бы придумать такой девиз для Московской недели моды – «Свобода внешнего вида». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Что вам хочется носить этой весной? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Это будет, наверное, кожаная куртка, легкая, цвета такого темно-бордового. Джинсы темные и какая-нибудь футболочка. Особо не интересуюсь модой, потому что я сам себе выбираю свой стиль, свое какое-то отношение к этому миру. То, что вот подберу, то и буду.
Люблю яркие цвета, чтобы действительно весна. Хочу красивый брючный костюм, ну и, конечно, интересную куртку.
Я в меру своих финансовых возможностей. В основном относительно магазинов смотрю, а не журналов, и не слежу за модой.
То, что мне нравится. Кофточки, юбочки. Вот сейчас зеленый будет модный этой весной. Мне нравится, в принципе, этот цвет. То, что удобно, в том и хожу.
Я слежу за тенденцией моды, но для меня самое главное, чтобы это было стильно. Обувь, верхняя одежда, брюки, необычные фасоны и цвета. Такая одежда, которая не каждому подойдет.
Классическо-скромная, скажем так, чтобы на работу можно было прийти и по улице спокойно пройти. Чем такое, знаете, яркое, броское, экстравагантное. Цвета зеленый, голубой, может быть, розовый. Но пока еще розовый ничего такого не имею.
Где-то, может быть, это будет соответствовать строговому стилю, где-то определенный креатив, чтобы как-то отличаться от общей массы людей. Я думаю, сейчас каждый старается найти в себе именно какой-то момент и его подчеркивать. Начиная с обуви, заканчивать верхней одеждой. Когда потеплеет, какие-то яркие могут быть футболки, рубашки, какие-то повязки на руки. Что-то необычное, что-то должно подчеркивать индивидуальность человека.
Не знаю. Просто весной хочешь такого более яркое, более романтическое после зимы. Стиль, как всегда, сдержанный, элегантный, но с некоторым романтизмом. Может быть, более какие-то легкомысленные платья, юбки. Хотя вообще я больше брюки предпочитаю, но весной хочется и более женственное что-то.
По мне, так светлые джинсы, удобная рубашка. Если на работу, то это деловой костюм, рубашка, галстук. А за модой как-то особенно не слежу.
Джинсы, какие-то пиджаки, юбки короткие, как всегда. Цвета черный, красный, ну и какие-то яркие, как-никак весна.
Сейчас я что-нибудь легкое одену, курточку кожаную. Цвет коричневый, черный, какой мне еще? У меня яркий уже не годится.
Часто бывает так, что тебе это не подходит, но ты это носишь из-за того, что это вроде бы модно, и чувствуешь себя при этом полным идиотом. Я очень люблю яркие цвета. То есть, скорее всего, я одену свое любимое или белое, или красное, легкое пальто, легкие брюки, но моя мечта на весну купить юбку, потому что в них более себя чувствую женственной, более легкой. Еще желательно, чтобы они были развивающимися. На женщине юбка всегда хорошо смотрится. А весной особенно, потому что весной любая женщина, да и любой вообще человек расцветает.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вам хочется носить этой весной. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас на наших волнах панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Разработчик голографических дисков компания InFace Technologies объявила, что ей удалось достичь плотности записи 515 гигабит на квадратный дюйм. На диск стандартного формата при такой плотности можно записать 500 гигабайт. На такой голографический диск может быть записана информация, чей объем превышает 100 однослойных DVD. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
InFace не планирует выпускать в продажу диски объемом 500 гигабайт. Компания рассчитывает еще повысить плотность записи и выпустить на рынок носители объемом 800 и 1600 гигабайт. Ранее InFace объявила, что записывающие голографические приводы будут стоить около $10,000, а цена одного голографического диска составит примерно $100.
Новости коротко. Согласно опросу, проведенному компанией IPA, сегодня только 13% письменных сообщений британцы пишут ручкой на бумаге. Более половины всех сообщений составляют электронные письма. 29% сообщений – это СМС. Среди всех письменных сообщений, отправляемых людьми старше 65 лет, 39% представляют собой бумажные почтовые отправления. Среди письменных сообщений, отправленных молодыми британцами в возрасте от 15 до 24 лет, традиционные бумажные письма составляют только 5%. Согласно отчету, опубликованному организацией Pew Internet, в 2005 году свыше 50 миллионов американцев использовали интернет в качестве основного источника новостей. В 2002 году таких пользователей было 27 миллионов. Чтение ежедневных новостей стало третьим по популярности видом деятельности в интернете после поиска и получения электронной почты. Pew Internet объясняет рост популярности интернет-новостей распространением услуг широкополосного доступа. Стивен Спилберг и разработчик компьютерных игр компании Electronic Arts будут совместно работать над выпуском компьютерных игр. Согласно договору, результатом сотрудничества Спилберга и Electronic Arts должны стать три игры. События первой игры развиваются во время Второй мировой войны. Главным героем игры станет агент американской секретной спецслужбы.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. В основном комментарии в сегодняшних газетах сегодня посвящены итогам украинских выборов, так и неподведенным итогам, как мы уже об этом говорили. Но, тем не менее, проверка курса, так озаглавленный редакционный комментарий в газете «Ведомости». В украинской политике по-прежнему много неизвестных. Знатоки уверенно прогнозируют стабильную нестабильность. Но есть факторы, которые позволяют говорить, что нахождение общего пути более вероятно, чем политическое разложение. Во-первых, следующие выборы только через 4 года, а значит, есть стимул договариваться, а не надеяться на краткосрочные популистские победы. Во-вторых, по ключевым вопросам у разноцветных победителей изначально не так много принципиальных расхождений. Такова позиция газеты «Ведомости». «Коммерсант», «Партии не победителей», так озаглавлен комментарий в этой газете. И основная идея автора состоит в том, что Украина распрощалась с постсоветской системой власти. Пишет газета так: «Конечно, говорить о формировании на Украине устойчивой двух- или трехпартийной парламентской системы еще очень рано, однако результат украинских выборов для постсоветских стран, безусловно, нов. На этих выборах лидирует блок Виктора Януковича, побеждает Юлия Тимошенко, а правящую коалицию будет формировать Виктор Ющенко». И еще один комментарий, это Максим Соколов, газета «Известия», озаглавлен материал «Поспешные и неспешные». История про то, как в 2004 году Владимир Владимирович Путин преждевременно поздравил Виктора Януковича с победой, разжевывалась и пережевывалась стократно, пишет Максим Соколов. Вероятно, спешка с поздравлениями была и вправду ошибочной, но первые сообщения касательно нынешних выборов в Верховную Раду открывают в действиях поспешившего в 2004 году году Путина ряд смягчающих обстоятельств. Президент России просто не учел особенности работы украинского ЦИК. А поскольку особенности эти уникальны, ошибка политика, ориентировавшись на общепринятые нормы, более или менее извинительна. Через 7 часов после закрытия участков ЦИК обработал около 1% протоколов, спустя 12 часов около 5%. В 2002 году во Франции, стране, сравнимой с Украиной по населению территории, более или менее точные итоги первого тура президентских выборов были объявлены через час с небольшим после закрытия участков, а на следующее утро вышли спецвыпуски главных газет, содержащие подробную разблюдовку результатов голосования по департаментам и чуть ли не по сельским коммунам. Не во всем можно брать пример сегодняшней Франции, но гальская скорость и гласность при обработке протоколов – это такой шлях в Европу, по которому всякому ходить следует. В Украине же политики и эксперты ведут бурную ночную, еще более бурную утреннюю жизнь, сопоставляя расклады и делая бурные заявления, которые хоть при 1%, хоть при 5% обработанных протоколов, суть лишь бессмысленное засорение эфира. На стадии 5% обработки Юлия Тимошенко уже успела повторить фопа Владимира Путина, поздравив самое себя с победой и анонсировав подписание коалиционного соглашения. Такие вещи делаются либо при полном забвении принципа «поспешишь, людей насмешишь», либо, напротив, при полном знании того, что будет написано в сводке ЦИК по итогам 100% обработки протоколов.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». В Великобритании сегодня запланирована крупнейшая с 1926 года забастовка муниципальных служащих. В Кракове в возрасте 84 лет скончался всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем. Во Франции сегодня день действий против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. По всей стране запланированы более 200 акций протеста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Инфляция в России за 20 дней марта составила 0,4%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. До конца месяца, по его словам, темпы роста потребительских цен в стране составят 0,6%, что в два раза меньше, чем планировалось ранее. Объем внешней торговли России в январе-феврале увеличился примерно на 32,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года до 62,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Экспорт из России за два месяца года составил 43,2 миллиарда долларов, а импорт – 19,1 миллиарда долларов. Это, соответственно, на 37,24% больше, чем в начале прошлого года. Федеральная налоговая служба России подготовила пакет поправок законодательства, направленных на борьбу с так называемыми фирмами-однодневками, сообщил агентству «Интерфакс» представитель службы Сергей Дуканов. В частности, по его словам, предлагается увеличить минимальный размер уставного капитала компаний до европейских стандартов. Для обществ с ограниченной ответственностью до 25 тысяч евро, а для открытых акционерных обществ – до 100 тысяч евро в рублевом эквиваленте. Аэропорт Домодедово, крупнейший в московском регионе, успешно прошел аудит администрации транспортной безопасности США, которая была образована после событий 11 сентября 2001 года. Ее основной задачей является обеспечение защищенности транспортной системы от актов незаконного вмешательства, а также свободы передвижения людей и имущества. Как сообщили представители группы Eastline, управляющей аэропортом компании, аудит был проведен для повышения стандартов безопасности и в расчете на перспективу, когда в Домодедово начнут выполнять полеты американские авиакомпании. Совместное предприятие «Урал Индия Лимитед», созданное индийской компанией «Мотиджак Эйдженси» и российским автомобилестроительным заводом «Урал», приступило в понедельник к сборке российских грузовых автомобилей «Урал» на территории Индии. Об этом сообщили представители группы «ГАЗ», в которую входит российский завод. По планам на проектную мощность 10 тысяч автомобилей в год совместное предприятие выйдет через 4 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 28 марта.
В этот день в эфире «Свобода».
Передача памяти первого космонавта Юрия Гагарина. 28 марта 1968 года. Звучат архивные записи.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной.
Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты. И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов. В Советском Союзе космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами.
Линии старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты «Фау-2». Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ и СССР, и Америка – оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца. Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
«Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Грюттруп и группа инженеров технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам.
По мнению ученых, пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. Тем временем гонка продолжается.
И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас Юрия Гагарина, сказанные им по возвращении из полета.
«Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран и хотим сотрудничать вместе с ними в мирном использовании космического пространства».
Передача памяти Юрия Гагарина. Радио «Свобода». 28 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты, вы слушаете Радио «Свобода». К 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен Александр Копцев, в январе этого года напавший на прихожан Московской синагоги. Адвокаты пострадавшей стороны считают, что решение суда носит политический характер. Суд исключил из обвинения 282-ю статью «Разжигание межнациональной розни». Защита осужденного намерена подать кассационную жалобу, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
За час до начала оглашения приговора по делу о нападении на синагогу на Большой Бронной у Мосгорсуда неожиданно появились 5 активистов молодежного движения «Наши». Они выстроились напротив главного входа в здание и развернули плакаты. Копцеву 16, Рогозину отставка, Лимонову вопросительный знак. Дождавшись, когда на пикетчиков обратят внимание многочисленные журналисты, молодые люди начали объяснять, в чем, собственно, суть их выступления. Оказывается, все наши, безусловно, осуждают преступление Копцева, но он является всего лишь исполнителем злодеяния. Осудить надо провокаторов, фамилии которых значатся на плакатах. Через 30 минут молодых людей забрали милиционеры за проведение несанкционированной акции. Оглашение приговора началось в полдень и продлилось менее часа. «Саня, держись, мы с тобой!» Такими словами провожали Копцева его сторонники. Тем временем на выходе из зала суда его решение уже комментировали адвокаты и прихожане синагоги. Философски прокомментировал его раввин Исхак Коган. Он был одним из прихожан, который участвовал в задержании Александра Копцева.
«Я думаю, что всегда приговор должен быть такой, который исправит человека. Если этот приговор исправить, значит, он справедливый. Так по-еврейски положено, что приговор должен быть такой, который исправит человека, а не убьет его».
Адвокаты пострадавших считают, что решение суда принято по политическим мотивам, говорит Вадим Клювгант.
«С одной стороны, мы должны констатировать, что суд признал установленными все фактические обстоятельства дела, так как все происходило. Вопрос в их оценке. К сожалению, в части оценки этих фактических обстоятельств, с нашей точки зрения, главное уже понятно, возобладала не правовая оценка, а политическая, или я бы сказал, политизированная оценка. И поэтому логические противоречия, да, как можно, признав, что действия совершались по мотиву национальной вражды и ненависти с одной стороны, или пусть даже только ненависть, и что они совершались в публичном общественном месте в присутствии большого количества людей, в то же время не признать, что эти действия были направлены на разжигание этой самой ненависти и на унижение национального достоинства. Это нонсенс с точки зрения правовой логики».
Добавляет адвокат Анатолий Хавкин.
«Убийство таджикской девочки в Санкт-Петербурге, покушение на жизнь еще одного 9-летнего ребенка, страшное преступление, совершенное Копцевым, и наличие тех последователей, сторонников, кричащих здесь лозунги, что мы с тобой и вся православная Россия, это и не является с точки зрения суда основанием для признания его виновным в разжигании национальной вражды, да еще используя публичность для этой цели. Вспомните опять тот эпизод, что в самом начале судебного заседания Копцев категорически возражал против присутствия средств массовой информации в зале, считая, что представители СМИ являются выразителем жидовских взглядов. Когда он произносил последнее слово, он настоял на том, чтобы представители средств массовой информации были в зале. То есть тем самым он хотел публично, в циничнейшей форме выразить свою точку зрения. В показаниях Копцева все время звучала фраза, она была неоднократно произнесена: «Жаль, что не досовершил». Второе: «Ну кто-то же должен был начать». Вот опасность таких приговоров, которые не признают то, что имеет место быть, вот тогда это может начаться уже не только Копцевыми и его последователями, но и большим количеством людей.
В свою очередь, защита обвиняемого считает успехом тот факт, что суд исключил из обвинения 282-ю статью «Разжигание межнациональной розни». По ней прокурор требовала назначить Копцеву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, говорит адвокат осужденного Владимир Кирсанов.
«Он сам шел туда умирать. Он шел умирать. И по 282-й статье говорить об ответственности, все, кто идет погибать, не думал об этом. Никакой политики. Политику хотели сделать средства массовой информации. Возражение, скорее всего, мы напишем на кассацию, которую подаст сторона потерпевших. Мы предполагаем, что они подадут кассацию. Мы пообщаемся с своим подзащитным и тогда примем по его решению. Это его решение».
Вынося приговор, Мосгорсуд учел и смягчающие обстоятельства, заболевание глазу Копцева, положительные характеристики с места жительства и то, что он совершил преступление впервые, и отягчающие, особую тяжесть и общественную опасность преступления. В прошлую среду обвиняемый на суде в последнем слове сказал: «Я хотел бы извиниться перед потерпевшими. Конечно, они не ведут войну против моего народа, как их соплеменники, которые находятся во власти». Напомним, 11 января этого года Александр Копцев ворвался с ножом в синагогу на Большой Бронной улице в Москве. Там он напал на прихожан, в результате чего 9 человек получили ранения. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе вы услышите:
массовый иск против повышения цен на услуги ЖКХ. Как в России отметили День театра? Решение проблемы нелегалов. Испанский опыт.
Неделя моды в Москве – это главная тема утреннего выпуска программы «Время свободы». Неделя моды в Москве с этого сезона получает международный официальный статус наравне с престижными показами в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Милане. На этой неделе в Гостином дворе будут представлены 50 коллекций прет-а-порте сезона «Осень-зима». Наши корреспонденты в Москве и Лондоне расскажут о современных модных тенденциях. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос: что вам хочется носить этой зимой? Ждем ваших сообщений на наш пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Пальто из драпа с лисьим воротником, валенки с калошами, запас виагры в карманах. Все-таки весна, считает Тамир Якупов из Казани. Высокая мода – это хорошо, пишет Николай из Москвы. Есть в Москве что-то купеческое. Москвички любят норковые шубы до пят, независимо от времени года. И еще одно сообщение, на этот раз в стихах. Новое в российской социалке. «Отныне сытым можешь ты не быть, одетым модно быть обязан», пишет нам Роман из Москвы. Мы ждем сообщений на наш пейджер. Пожалуйста, присылайте.
Я еще раз их напомню. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», пишите нам.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».